Слава Богу, дорогая церковь! Мы все нуждаемся в нашем Господе, друзья. Мы понимаем, что без Него очень тяжело, и обычно, когда у человека спрашивают, что тебе нужно для жизни, да, и он как-нибудь нам начнет, что необходимо, ну, кушать каждый день 3 раза минимум, там, дом, чтобы там можно было жить, какие-то такие базовые потребности человека там закрыть. Но мы понимаем, что на этом не ограничивается потребности человека, ему нужны и другие вещи, такие как любовь, поддержка. Мы понимаем, что очень хорошо, когда есть люди вокруг нас, которые нас поддерживают. Так как-то даже проще по жизни жить. Ты понимаешь, что, ну, что-то захочешь ты сделать, не хватает тебе уверенности, а есть рядом люди, которые будут тебя поддерживать. И ты понимаешь, ну, дальше как-то по жизни проще. Мы видим в Библии, что часто говорится о том, это порой на свадьбах такие места зачитывают, в Бытие, 2 главе, когда что нехорошо быть человеку одному, там, сотворим ему помощника, да, то есть человеку одному быть вообще нехорошо. Но когда есть рядом другой человек, и он тебя поддерживает, ты понимаешь, что, ну, проще идти по жизни. Или мы видим в Екклесиастам другое место, что двоим лучше, нежели одному. Если один упадет, другой обязательно поднимет товарища своего. Друзья, это места, где мы видим, что люди, ну, вообще по-хорошему должны помогать друг другу. Должны поддерживать, должны как-то, ну, пытаться, чтобы другому было лучше. И мы понимаем, что это вроде как хорошее дело, и Библия об этом говорит. И вот, когда тебя поддерживают, то ты понимаешь, что ты можешь даже какие-то лучшие результаты выйти. Не так давно, может, месяц назад, так вышло недалеко от нашей церкви, может, пару остановок проехать, открыли стадион футбольный новый. Вот. И я решил посетить одно из мероприятий. Там был футбольный матч между Россией и Белоруссией. И было столько людей, было просто толпы. Мы, может, час стояли в очереди, чтобы туда попасть. И мы попали и объявили там во всеуслышание, что на стадионе присутствует 27 тысяч человек. И я смотрю весь стадион, и, ну, в целом это все, я понимаю, там, с большего белорусы. И, может быть, ну, максимум 1000 человек было со стороны Российской Федерации, да, там, болельщиков. И вот матч начался, и я посмотрел, как культурно вообще мы отличаемся. Я вижу, как вот эта горстка людей так кричала в горло, так поддерживали своих, что было, как будто это весь стадион поддерживает, как будто я находился в России на стадионе. А с нашей стороны, ну так, тихонечко, так, в рамках разумного, где-то могли что-то так подкрикнуть и сразу же успокоиться, и не более того. На результат счета это тоже отразилось. И знаете, мы иногда понимаем, что это культурно у нас как-то так, что, ну вот свое рядом есть, отлично, да, но вот рядом кого-то там поддержать, то, ну, наверное, не стоит. Есть такие поговорки, условно, если там у соседа корова умерла, то это как бы радость, да, то есть и понимаешь, что не всегда ты готов поддерживать другого человека, может быть, у него будет что-то лучше, лучше, чем у тебя, и может как-то внутри так даже какая-то зависть возникнуть. Но мы, как верующие люди, понимаем, что такого состояния у нас точно не должно быть. Мы понимаем, что какая-то поддержка другим людям, она необходима, и в Галатам 6 главе, 2 стихом, апостол Павел, он подчеркивает эту мысль, что «носите бремена друг друга». И таким образом исполните законы Христов. И это такое послание для нас, для церкви, очень важное, что мы должны быть поддержкой друг для друга. И вот я вспоминаю церковь нашу, Гефсиманию 2020 года, и когда одно из испытаний, которое столкнулась наша церковь, это был ковид. На 2 месяца мы не могли собираться в этом здании, был карантин, многие братья и сестры болели. И вспомните это время, я так вспоминаю, иногда так смотрю на Ютубе какие-то записи, которые были тогда сделаны просто удаленно, все смотрели на служение. И интересный момент, как поддерживали друг друга. Какая-то часть активная братьев и сестер, они взяли за то, чтобы доставлять продукты, какие-то подарки людям, братьям и сестрам, которые в этот момент нуждались, которые были больны, которые переживали, может быть, ковид. И как раз-таки вот такая доставка, это была такая поддержка со стороны братьев и сестер. Если вы откроете наш YouTube-канал и посмотрите одно из самых просматриваемых видео, это будет как наши братья и сестры, молодежь, они записали песню для тех, кто чувствовал себя неважно, и это была песня такая, записана в поддержку того, чтобы, ну, выздоравливали скорее, будем ждать в церкви вас. И знаете, я посмотрел комментарии под этим видео, я вижу очень много слов благодарности. Люди благодарны за поддержку. И это нам не чуждо, мы понимаем, что нам приятно, когда люди оказывают какую-то поддержку, помогают, поддерживают. Ты чувствуешь себя не безразличным. Ты понимаешь, что ты кому-то нужен, кто-то о тебе беспокоится. Это, ну, такое, это очень интересное переживание, что мы понимаем, что ты, ну, не безразличен. И вот я хотел бы прочитать место Писания. Оно как раз-таки о сегодняшних наших, о сегодняшнем нашем дне, когда мы будем участвовать в преломлении, вспоминать страдания Иисуса Христа. И вот момент в Гефсиманском саду, когда Иисус Христос переживал эту особую духовную брань. И это место записано во всех четырех Евангелиях. Я думаю, оно очень важно. И мы зачтем с Матфея 26 главы. Матфея 26 глава, с 36 стиха ниже. Матфея 26 глава, с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешник». До этого места. Мы прочитали это место и про Гефсиманский сад, как Иисус Христос переживал там такие особые моменты. В Луке, в 20 главе от Луки, мы видим, что там тоже это место расписано, и там как раз-таки показано еще больше страданий Иисуса Христа, что Он молился, и у Него пот был, как капли крови. Что Бог послал туда ангела, чтобы он утешал его. И это такое, особая такая духовная брань была. И смотря на все это, ты читаешь и понимаешь, что как будто тебе немножко некомфортно. Ты видишь, что Иисус здесь показан как будто слабым, как будто Он так особо переживает, и вот здесь это так все расписано. В каждом Евангелии. Вспоминается один момент, я в 14 лет, помню, поехал в один христианский лагерь. И там были дети с разных церквей, и из баптистов, и из пятидесятников. И вот так был один лагерь, и нас собрали в одну команду, вот ребятам 14 лет, и мы сидим в комнате, вожатых пока нет, и мы начинаем знакомиться. И каждый спрашивает, кто с какой церкви, и называют там. Один говорит: «Я с Благодати», второй: «Я с Вифании». Меня спрашивают: «А ты с какой церкви?» Я говорю: «Я из Гефсимании». Они так посмотрели на друга и на меня и говорят: «Слушай, ну, какое-то так себе название для церкви, честно говоря. Оно такое, ну, как вы вообще умудрились так назвать ее? Она как будто веет этой безнадегой, как будто чем-то таким темным, непонятным. Вот, ну, когда страдал Иисус Христос, люди должны приходить в церковь и ждать, увидеть, ну, по названию должна какая-то быть надежда на что-то лучшее, хорошее. А тут Гефсимания. Хуже, если бы вы только Голгофой назвали. Сидит рядом парень, говорит: «Я с Голгофы». То, знаете, там как бы такой момент, что, честно скажу, что момент, ну, нам 14 лет всем было. Я думаю, это был самый духовный наш разговор за лагерь, пока не было вожатых. То есть, как бы вот мы начали с этого, да, название церквей. И, по сути, мы не можем их как-то судить и говорить, что-то они там не так сделали и тому подобное. На самом деле, когда мы говорим об этих вещах, как Гефсимания, немножко действительно чувствуется такой момент, такой страдальческий. Мы понимаем, что Иисус переживал тогда особую такую борьбу. Победа в Гефсимании – это было основное и главное. Потом Он уже шел на крест, Он уже осознавал все это. Ему нужна была поддержка Бога. И мы читаем эти места, и я читаю, и, знаете, осознаю, насколько Он хотел этой поддержки от своих учеников. Он этих учеников брал с собой везде. Иакова, Иоанна, Петра – они были с Ним, они были во все эти радостные моменты, они были с Ним на свадьбе, когда уже вино закончилось, Он как бы сотворил чудо, Он был с ними везде. Это те люди, которых Он взял с собой на гору Преображения. Они видели Его в пике славы, знаете, в такие радостные моменты, и Он ожидал, что именно в момент горечи они тоже будут рядом и смогут Его поддержать. Они смогут молиться с Ним. Он один раз уходит, Он молится, у Него, Он как бы и говорит: «Я терзаюсь, у меня душа терзается. Я не нахожу себе места, я то с ними, то надо отойти». Потом возвращается, а они спят. И откровенно говоря, смотря на них, он, знаете, он понимает всю эту человеческую сущность, что они бессильны, они не готовы понять до конца его боль. Друзья, ну, если посмотреть со стороны учеников, как им это понять? Еще недавно он въезжал в Иерусалим, Иисус Христос, на ослике ему покрывали одеждами дорогу, кричали «Осанна!» И они понимали, сейчас только все будет хорошо. Сейчас будет только лучшее впереди, по-другому быть не может. Как может быть по-другому? Все поддерживают, ты людей накормил, они будут идти за тобой куда угодно. Они будут говорить, они будут идти с твоим именем на устах. По-другому быть не может. И они так радостно, это вечеря, они собрались, они никто не понимает, что будет дальше. И придя в Гефсиманский сад и видя, как Иисус Христос там страдает и мучается, для них, возможно, было недоумение. Почему он сейчас страдает, почему он так сейчас молится? Ведь все хорошо, ведь все прекрасно. Друзья, мы порой можем видеть братьев и сестер в церкви, и думая, что у них в жизни все хорошо, все отлично. Мы можем видеть внешне, ну вроде бы все прекрасно, и работа хорошая, и семья отличная, все прекрасно. Но мы не знаем душу человека. Возможно, в данный момент он проходит какие-то сложные обстоятельства в своей жизни, и мы не понимаем, ну, все отлично у него. А человеку, возможно, сейчас как раз-таки необходима какая-то поддержка, какая-то помощь, может быть, просто лишний раз помолиться за него. Уже Артем говорил до этого, что очень важно, когда мы можем поддерживать друг друга, когда можем общаться, говорить с друг другом, видя проблемы друг друга. Знаете, это важный момент нашего христианства. Заботьтесь о друг друге, заботьтесь о людей, о людях, на наших коллегах, в семье, соседях. Мы понимаем, что тем самым мы показываем, исполняем закон Христов, как Галатам говорит Павел. Это важные вещи о том, что вот читая про Иисуса Христа и видя, как Он нуждался в этом, но в конце Он приходит и видит их, что они уже все равно спят. Он в 45 стихе, Он опять говорит, то приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Как раз таки тот момент Иисус понимает, ну все, вот до этого момента вы должны были помочь. А сейчас поздно. Сейчас уже запускается этот процесс. Вы уже меня не увидите. Вы меня увидите только после воскресения. А до этого периода не увидите. Я думаю, что ученики позже, уже увидев всю картину, очень сильно сожалели, что в этот момент, если бы они знали, что будет идти дальше, то я думаю, они там бы молились громче, чем кто. Там, наверное, может быть, и воины бы не подходили к этому саду, насколько был бы там такой вопль. Потому что понимали, осознавали, что идет дальше. Мы не всегда готовы осознавать, что проходят люди, потому что только человек и сам знает об этом. Мы порой ожидаем, что люди должны нас как-то поддержать, помочь, мы проходим трудные обстоятельства. В жизни каждого человека есть какая-то своя Гефсимания, у каждого в своей степени. Когда ты понимаешь, что даже близкие люди не до конца поймут тебя, не до конца смогут поддержать тебя. Знаете, человек, который часто страдает от мигрени, от болезни, когда голова болит, то человек, которого редко болит голова, ему сложно понять его. Он не сможет до конца постигнуть ту боль, которую переживает человек. Он, ну, поддержит, но не до такой степени. Но мы видим, Иисус Христос, Он прошел столько страданий. Мы сегодня вспоминаем этот момент, страдания Иисуса Христа, что Он пострадал за каждого из нас. И Он как раз-таки может понять тебя. Он может понять тебя, что ты проходишь сегодня. Может, у тебя трудные обстоятельства. Вы можете смело сказать, Рома, слушай, моя Гефсимания длится уже много лет. Это определенный пласт моей жизни. Я прохожу его. Я все молю, молю Бога, пожалуйста, пусть эта чаша минует меня. А мне приходится ее пить каждый день, и я дна все еще не вижу. Это легко сказать за кафедрой, буквально вот сейчас говорю. Но когда ты проходишь эти обстоятельства в жизни, ты понимаешь, что это очень тяжело. Когда тебя рядом, может, даже близкие люди, они не до конца поймут, они могут уже где-то уснули, а тебе нужно бороться дальше. Ты молишься, просишь Бога, поддержи, пожалуйста. И знаете, иногда Бог убирает эту чашу и дает возможность какую-то так пройти дальше, а иногда нет. Дорогой друг, тебе нужно это пройти. Тебе нужно ее выпить до конца, до дна. И я помогу тебе, я буду утешать, я буду помогать. И нам, как людям, порой задаем вопросы и думается, за что Бог так? Почему? Почему мы должны проходить такие обстоятельства? Почему ты допускаешь в жизни такое? Почему рядом брат и сестры все отлично в жизни, а мне приходится проходить через такие обстоятельства? Я что, какой-то более грешный? Я хуже, чем кто-то другой? И мы можем задавать много вопросов, и я вам не отвечу на это. Но я знаю точно, что Бог своих не бросает. Он их не оставляет. Да, трудно, да, тяжело, но ты выйдешь, как золото огнем очищенное. Я понимаю, что, видя людей, которые порой проходят такие обстоятельства, которые мне и не снились, и общаясь с ними, я понимаю, насколько они духовно сильны, у них стержень внутри. Я понимаю, что, общаясь с ними, Я сам заряжаюсь, как будто я сам... То есть они еще могут меня поддержать, а не я их. И знаете, наши... мы жалкие утешители на самом деле, как люди. Мы не способны, но Бог, Он дает такое утешение, которое не способен человек дать. Он тебя действительно может утешить, потому что Он является нашим Богом. И вот место, которое Гефсиманский сад, да, он взял опять же этих трех учеников. Я думаю, Петр там уже не говорил, давайте сделаем три кущи. Там не так радужно, там не так возвышено. Там не предстал Иисус в белых одеждах, таких белых, которых, ну, такого цвета нигде нет. Настолько белизна была. Но там была скорбь. Там был как раз-таки тот момент, который мы не всегда готовы открывать и показывать эту слабость перед друг другом. Мы понимаем, что у каждого из нас в жизни есть такие моменты слабости, когда мы понимаем, Бог, я дальше не вытяну, я не смогу, моей веры не хватает, я просто, вот одно навалится там, там, с другой стороны, и никакой людской поддержки нету, никто не поддержит, еще, может, закритикуют, еще там, там сделают. И знаете, не стыдно показывать перед Богом свою слабость. Он тебя принимает за твою искренность. Он тебе поможет, Он тебя поддержит. Как раз-таки в этих словах ты просто откроешь Ему свою душу и покажешь, что да, я слабый человек. Я не способен пройти это сам, самостоятельно. И знаете, когда ты подтверждаешь это, Бог говорит, да, ты не способен, но я буду рядом. Я буду помогать, я буду поддерживать, я буду вот там, где ты льешь эти слезы, там я буду рядом. Я буду проходить. И знаете, в этот момент особенно Дух Святой действует. Я понимаю, что вроде как тяжелое обстоятельство, вроде как и врагу такого не пожелаешь, но понимаешь, что выходишь оттуда, и внутри как бы все так живо идет, льется, и ты говоришь, у тебя только имя Иисус на устах, и ты понимаешь, что ну по-другому, тебе уже не так интересны какие-то житейские вещи, новости, а что там будет дальше? Ты понимаешь, что твое будущее с Иисусом по-другому быть и не может. И мы меняемся, наш характер меняется, все это под действием силы Иисуса Христа, то, что Он способен поменять. И вот в Псалме 124 стихом написано, что «не дремлет и не спит хранящий Израиля». И там дальше такие слова поддержки в этом псалме. Это как раз-таки показатель того, что Иисус как раз-таки не заснет. В нужный момент, когда тебе нужна эта поддержка, Он спать не будет. Он способен прийти туда. Я хочу такую мысль сказать каждому из нас, что мы часто ждем от людей то, чего они просто не способны нам дать. Мы порой находимся в какой-то скорби, в каких-то ожиданиях, что мы успокоимся, но мы не успокаиваемся. И порой ты ждешь, что человек сможет как-то тебе поддержать, и ты успокоишься, но этого не происходит. И ты понимаешь, что утешение тебе способен дать только Бог. Мы можем злиться на людей, ожидать, что они недостаточно помогают, недостаточно верующие люди, христиане, со своей стороны они мало что делают, им не так интересно. Но помни, дорогой друг, это всего лишь люди. У них своих дел хватает, у них много чего. Они не до конца способны понять твою боль, ее способен понять только Бог. И как раз таки эти вещи мы не должны где-то озлобиться, закрыться в себе, думать, ладно, вы такие верующие люди, такие христиане, такая церковь, это просто маскарад, или как-то пытаться в злобе выговаривать, может быть, станет легче, но нет, друзья, мы понимаем, что мы в ответе перед Богом. И вот Он тот, которому нужно идти в первую очередь. Если мы будем надеяться только на людей, то очень хрупкое наше основание. В какой-то момент оно просто сдаст сбой, и все, и дальше ничего не будет. Я вспоминаю случай, когда моих знакомых родственник, он умирал, его на ИВЛ посадили, и там я общаюсь с этим человеком, чей родственник на ИВЛе. И он говорит, так, у меня есть связи там, у меня есть там подвязки, есть хороший врач, он поможет. Знаете, он так уже немножко в суматохе пытается разные варианты накидывать. Все получится. Нам там другого отключат человека, но мою родственницу подключат. То есть все будет хорошо, у нас будет отдельная палата. Этот человек умер, и все, и там я общался с ним. И этот человек был в такой печали, в такой депрессии. Я просто понимаю, что это надежда на человека. Какие-то связи, что угодно – Бог может в один момент взять и все, забрать, и ты ничего с этим не сделаешь. Но сколько раз я слышал свидетельств, когда вроде бы как и больница не самая лучшая, и палата, где там много чего не хватает, но церковь молилась, и просто Бог выходил навстречу и исцелял. И такое бывает. Мы просто понимаем, что в любом исходе имя Божье должно быть прославлено, Он должен быть благословен. Мы понимаем, что это наше основание, по-другому быть не может. способен утешить только Бог. В Иеремии 17 главой, с 5 стиха, так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей ее опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных и степи на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Церковь, скажем аминь. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Мы понимаем, что это вот наше упование. По-другому быть не может. Люди порой могут очень много устрашать, давать много прогнозов, очень таких страшных, пытаться сделать так, чтобы ты просто был в ужасе и страхе. Но ты понимаешь, я буду спокоен, потому что мое основание – Господь. По-другому быть не может. Ты можешь очень много по-человечески себе надумать и думать, что будет только хуже, и логически так. Но когда у тебя упование Бог, ты понимаешь, что бы ни случилось с моей семьей, что бы ни случилось со мною, если я верен Ему до конца, то я пройду, я смогу. Может быть, тяжело, трудно, но я знаю, что там вечность меня ждет, вот этот венец нетленный. И по-другому быть не может. Хочу еще одно место прочитать Писание, и мы тоже над ним немножко порассуждаем. Это будет 2 Тимофея, 4 глава. 2 Тимофея, 4 глава. Это последнее письмо, которое апостол Павел слал Тимофею перед своей смертью, перед своей казнью. И вот удивительно, как апостол Павел, он пишет, вот как он рассуждает. До этого он учил очень много церкви, он слал послания, он где-то увещевал, говорил, где-то обнадеживал, разные-разные вещи. И вот 4 глава 2 Тимофея, я прочту с 8 стиха. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде, у Карпа. И книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». До этого места. Интересно посмотреть, что апостол Павел уже так довольно холодным рассудком, он смотрит на вещи, которые ему нужно доделать, или какие-то такие, и он так четко, тезисно расписывает Тимофею, что ему необходимо. Интересный момент, что вначале он ему пишет о том, что «я уже скоро все, я уже знаю, мой конец близок, мне уже готовится этот венец, я знаю, куда я иду». Но при этом 9 стихом он пишет Тимофею: «Постарайся прийти ко мне скоро». Он все равно нуждается в этой поддержке, он понимает, что ему очень плохо, он ищет поддержку у Бога, и он ему дает, и мы дальше это читали. Но вот он у Тимофея просит: «Пожалуйста, приди ко мне скоро». И уже с 10 стиха он делится с ним своей болью, своей горечью, что у него сейчас происходило в жизни. Он пишет, что Димас его оставил, ушел. Пишет, что другие люди, которые вместе с ним служили, они сейчас находятся в других местах, рядом с ним только Лука. Пишет потом про Марка, которого хочет, чтобы тот взял с собой. А Марк — это тот человек, как раз-таки, с кем Павел был, ну, не в лучших отношениях. Он его отправил с Варнавой: «Ну все, иди с ним, со мной не надо», у них так как-то, ну, не задалось. И тут он вспоминает в конце, уже в конце жизни, и он понимает, нужно закрыть какие-то хвосты, нужно что-то наверстать. Он говорит: «Марка возьми с собой, он нужен мне для служения здесь». Он это напоминает. Какие-то дальше вещи говорит: «Возьми книги с собой, возьми там вещи», просто, ну, какие-то уже такие бытовые вещи ему дает в указ. Предостерегает про человека, который был ему таким противником большим. Говорит: «Слушай, все-таки он опасный человек, пожалуйста, и ты его берегись». И после он такой тоже своей болью делится и говорит, 16 стих: «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им». И тоже такая горечь внутренняя. Он понимает, я остался один, мне очень сложно и мне тяжело. Я понимаю, что я нигде не могу найти этой поддержки, а труда Божьего очень много. Много где нужно идти, и нужно всегда оставаться духовно, ну, в духовном равновесии. Но я понимаю, что внутри меня очень тяжело, потому что все оставили меня. Но 17 стихом он пишет такие слова. «Господь же пристал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей». Друзья, апостол Павел пережил свою Гефсиманию. Он тоже находился в таких стесненных обстоятельствах, когда, казалось бы, близкие люди, с которыми он вместе трудился, с которыми он вместе путешествовал, они оставили его, они были далеко или не были способны в данный момент быть рядом с ним. И он понимает, что нет тех, кто способны поддержать его. Он понимает, остался только я и Бог. И он меня поддержал. И благодаря ему я способен дальше был делать свой труд. Я способен был идти дальше, служить язычникам, чтобы имя Божье, оно было и дальше благовествено. Друзья, это такой пример для нас. Когда мы находимся в этих тяжелых обстоятельствах, у нас есть какое-то свое служение, и мы уже порой не способны его делать правильно, потому что понимаем, что и там где-то стесненные обстоятельства, и там может, это даже не до конца есть какая-то поддержка, мы должны осознать, у нас есть наш Бог. Он наше основание. Он не хрупкое основание, он именно то твердое, на которой мы можем так стать твердой поступью и идти дальше. С еще большей силой. Ты понимаешь, что да, стесненные обстоятельства, но Бог, Он всегда выходит навстречу. Я знаю много примеров людей, которые находились в таких обстоятельствах, но Бог выводил. Я просто благодарен Господу за то, что это такие живые примеры Его любви. То, что Он не оставляет, что Он Бог любящий. Евреям 4 главой. Евреям 4 главой 14 стиха и до конца. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Иисус Христос тот, который пережил очень много боли, который прошел, который забрал грехи наши, и Он как раз-таки тот, который способен нам сострадать полностью. Это мы не до конца способны понять боль нашего брата, сестры, потому что, может, в своей жизни не переживали этого, но Бог переживал, Иисус Христос переживал. И когда мы обращаемся к Нему, и в нашей слабости открываемся Ему и показываем, что да, я сейчас в этой Гефсимании, Бог, помоги мне, как-то поддержи. Он способен сострадать. Он способен дать тебе эти правильные слова, внутри эту поддержку. Дух Святой будет подсказывать. И мы, вставшись с наших колен, пойдем дальше твердо, понимая, что Бог рядом с нами. Он не оставляет нас, Он проведет. Там, где нужно, Он остановит, мы будем ждать. Там, где нужно, поведет дальше. Это наша жизнь, братья и сестры. Она состоит как с радостных моментов, так и с очень прискорбных. И у нас есть друзья, это слава Богу за них, у нас есть мы друг у друга, и приятно, когда мы можем в радостные моменты поддержать, как уже сегодня говорилось, на разных выездах, семейных, молодежных. Но будут и моменты, которые нам неприятны. И дай Бог, чтобы были люди рядом, которые способны поддержать, насколько они способны в этом. Это слава Богу, это дополнительная поддержка, это, конечно, нужно. Но это не нужно делать своим абсолютным основанием. Мы понимаем, что надеяться на человека – это довольно хрупко. Но в первую очередь мы должны осознавать, что у нас есть наш Бог. Он не оставит, Он не позволит, чтобы лишний волос твоей головы упал. У Него все эти твои волосы сочтены. Друзья, когда основание Бог, мы понимаем, что в нашей жизни идти намного проще. Нам уже не страшны так новости, нам не страшны какие-то обстоятельства, курс доллара или другие вещи, там у каждого свое. Мы понимаем, что есть что-то более ценное. У нас есть наш Бог. Давайте, вставшие на наши ноги, будем еще молиться. Господь, слава Тебе, Боже. Особое побуждение молиться за тех братьев и сестер, которые сегодня в таких стесненных обстоятельствах, Господь, которые проходят сегодня свою Гефсиманию, Боже, которые особенно нуждаются в Тебе сегодня, нуждаются в Твоей поддержке, Боже. Ты не оставь, Ты не покинь, Боже, но пусть Дух Святой, Он особо будет Духом-утешителем. Господь, Ты касайся. Боже, Ты врачуй, Ты делай свою работу. Мы как люди, мы жалкие утешители. Мы не способны порой даже сказать эти правильные слова, но Ты Духом Святым, Ты подсказывай, Ты напоминай. Боже, пусть наши сердца не будут открыты для друг друга, Господь. Пусть Твои действия не будут в нашей церкви, Господь. Пусть Дух Святой особо действует в полной свободе, Господь. Мы сегодня очень нуждаемся в Тебе, мы понимаем, что Ты наше основание, Ты наша поддержка, Господь. Только в Тебе эти источники силы, Боже. Дай нам не сойти с этого пути, Господь. Дай нам не усомниться в Себе, Боже. Но каждый день, чтобы вставали с Твоим именем на уста, Господь. Чтобы Ты нас вел дальше по этому жизненному пути, который порой такой извилистый, порой приятные для нашего сердца моменты, а порой очень такие стесненные, сложные для нас. И хотелось бы, чтобы этого было поменьше, чтобы этого в нашей жизни не было, Господь. Но мы понимаем, когда Ты рядом с нами, мы через все пройдем. Мы выйдем, Господь, еще более укрепленными, Господь. Расправим крылья, как орлы, Господь, пойдем дальше. Не усомнимся, потому что знаем, что Ты с нами, Ты наш Бог. Даже если будет эта пучина бури, Господь, мы понимаем, что Ты протянешь эту руку, Ты достанешь. Ты Бог, которым нет этих сомнений, нет лукавства. Ты совершенный Бог, Ты не человек, Господь. И если Ты являешься нашим основанием, то чего нам бояться, Господь, кроме Талайтед? Леда Крамада Лайтед, Мэн Крамада. Господь, мы благодарны Тебе, Боже, за Твое посещение, Господь, за то, что Ты касаешься, за то, что Ты поддерживаешь, Боже, за то, что Ты не оставляешь. Мы Тебе очень благодарны, Господь, вся слава Тебе. Только Ты достоин славы, только Ты достоин нашего поклонения, Господь. Боже, мы просим Тебя, Господь, Ты не оставляй. Порой лукаво он шепчет разные вещи, что мы грешны, что мы не справимся, Господь. Что мы не способны, что в эти моменты руки опускаются, ты посмотри, а где эта поддержка? А разве эти братья и сестры, они поддержат тебя в трудный момент? А разве они выйдут навстречу? И порой лукавый так шепчет и говорит разные эти гадости, вещи, чтобы мы где-то усомнились в себе, Господь. Ну, Боже, ну мы знаем, кто наше основание. Мы знаем, в ком надо искать этот покой. Господь, это Ты. Только в Тебе эта надежда, Господь. Только в Тебе этот покой. Боже, дай нам сразу бежать к Тебе. Не усомниться, Господь, понимаешь, только в Тебе мы можем найти этот покой. Господь, да будет имя Твое прославлено. Да будет Тебе слава. Аминь.